Вечером позвонил какой-то явно перепуганный субъект, который, прежде чем назвать себя, пожелал узнать, кто с ним говорит. Говорит мистер Каровый. «А, радостно отозвался он. А я Клип Спрингер». Я тоже обрадовался. Можно было, значит, рассчитывать, что за гробом Гэтсби пойдет еще один старый знакомый. Не желая давать извещения в газеты, чтобы не привлечь толпу любопытных, я решил лично сообщить кое-кому по телефону. Но почти ни до кого не удалось дозвониться. «Похороны завтра», — сказал я. «Нужно быть на вилле к 3 часам, и будьте так любезны, скажите всем, кто захотел бы приехать». «Да-да, непременно», — поспешно ответил он. «Я вряд ли кого-нибудь увижу, но если случайно...» Его тон заставил меня насторожиться. «Вы сами, разумеется, будете?» «Постараюсь, непременно постараюсь. Я, собственно, позвонил, чтобы...» «Минутку», — перебил я. «Мне бы хотелось услышать от вас точно, вы будете?» «Видите ли, дело в том, что я теперь живу у одних знакомых в Гриниче, и завтра они на меня в некотором роде рассчитывают. Предполагается что-то вроде пикника или прогулки, но я, конечно, приложу все старания, чтобы освободиться». У меня невольно вырвалось «эх». И он, должно быть, услышал, потому что сразу заторопился. «Я, собственно, позвонил вот зачем. Я там оставил пару туфель. Так не затруднит ли вас распорядиться, чтобы мне их прислали? Понимаете, это теннисные туфли, и я без них прямо как без рук. Пусть пошлют на адрес...» На чей адрес я уже не слыхал. Я повесил трубку. А немного спустя мне пришлось постыдиться за Гэтсби. Один из тех, кому я звонил, выразился в том смысле, что, мол, туда ему и дорога. Впрочем, я сам был виноват. Этот господин принадлежал к числу самых заядлых любителей позубоскалить насчет Гэтсби, угощаясь его вином, и нечего было звонить такому. Наутро, в день похорон, я сам поехал в Нью-Йорк к мэру Вулфшему, не видя другого способа с ним связаться. Лифт остановился против двери, на которой значилось «Акционерное общество Свастика». По совету лифтера я толкнул дверь, она была не заперта, и я вошел. Сперва мне показалось, что в помещении нет ни души, и только после нескольких моих окликов за перегородкой заспорили 2 голоса, и минуту спустя из внутренней двери вышла хорошенькая еврейка и недружелюбно уставилась на меня большими черными глазами. «Никого нет», — сказала она. «Мистер Вулфшем уехал в Чикаго». Первое из этих утверждений явно не соответствовало действительности, так как за перегородкой кто-то стал фальшиво насвистывать розовый куст. «Будьте добры сказать мистеру Вулфшему, что его хочет видеть мистер Каррауэй. Как же это я ему скажу, если он в Чикаго?» В эту минуту из-за двери позвали «Стелла», и я сразу узнал голос Вулфшема. «Оставьте на столике вашу карточку», — поспешно сказала женщина. «Он вернется, я ему передам». «Послушайте, я же знаю, что он здесь». Она шагнула вперед, негодующе подбоченясь. «Повадились тоже врываться сюда, когда вздумается», — заговорила она сердито. «Покою нет от вашего брата. Раз я говорю, он в Чикаго, значит, он в Чикаго». Я назвал имя Гэтсби. «О!» Она снова на меня посмотрела. «Тогда погодите минутку. Как вы сказали, ваша фамилия?» Она исчезла. Мгновение спустя мэр Вулфшем стоял на пороге, скорбным жестом протягивая ко мне руки. Он увлек меня в свой кабинет, сказал почтительно приглушенным голосом, что сегодня печальный день для всех нас, и предложил мне сигарету. «Помню, каким он был, когда мы с ним встретились впервые», — заговорил он, усевшись. «Молодой майор, только что из армии, весь в медалях, полученных на фронте. И ни гроша в кармане. Он все еще ходил в военной форме, так как ему не на что было купить штатский костюм. Первый раз я его увидал в бильярдной Уайнбреннера на 43-й улице, куда он зашел попросить какой-нибудь работы. Он уже несколько дней буквально голодал. Я его пригласил позавтракать со мной. Так поверите ли, он за полчаса наел на $4 с лишним.
И вы помогли ему встать на ноги? Спросил я.
Помог. Я его человеком сделал. Я его вытащил из грязи, из ничтожества. Вижу, молодой человек, красивый, обходительный. А когда он еще мне сказал, что учится в Оксфорде, я сразу сообразил, что от него может быть прок. Заставил его вступить в американский легион, он там быстро выдвинулся. А тут и дело для него нашлось у одного моего клиента в Олбани. Мы с ним были как два пальца на одной руке. Вулфшим поднял два толстых пальца. Где один, там и другой.
Интересно, подумал я, действовало ли это содружество во время истории с World Series в 1919 году? А теперь он умер, сказал я, и вы, как его ближайший друг, приедете сегодня на похороны.
Да, я бы очень хотел приехать, сказал он.
Вот и приезжайте. Волосы у него в ноздрях зашевелились, на глазах выступили слезы, и он покачал головой.
«Не могу. Мне в такие истории лучше не впутываться», — сказал он.
«А никакой истории нет? Теперь уже все кончено?»
«Если человек умирает не своей смертью, я всегда стараюсь не впутываться. Держусь в стороне. Вот был я помоложе, тогда другое дело. Уж если у меня умирал друг, все равно как, я его не покидал до конца». Можете считать меня сентиментальным, но так уж оно было до самого конца.
Мне стало ясно, что по каким-то причинам он твердо решил на похороны не ездить. И я встал.
«Вы окончили университет?» — ни с того ни с сего спросил он.
Я было подумал, что сейчас речь пойдет о контактах, но он только кивнул и чувством пожал мне руку.
«Важно быть человеку другом, пока он жив, а не тогда, когда он уже умер», — заметил он. «Мертвому это все ни к чему. Лично я так считаю».
Когда я вышел от Вулфшима, небо было обложено тучами, и у Уэст-Эгг я вернулся под накрапывающим дождем. Наскоро переодевшись, я пошел на виллу. В холле мистер Гэтс взволнованно расхаживал из угла в угол. Он все больше и больше гордился сыном и сыновним богатством и, как видно, ждал меня, чтобы мне что-то показать. «Эту карточку Джимми мне прислал». Он дрожащими пальцами вытащил бумажник. «Вот, посмотрите». Это была фотография виллы, замусоленная и истертая по краям. Старик возбужденно тыкал в нее пальцем, указывая то на одну, то на другую подробность. «Вот, посмотрите». И каждый раз оглядывался на меня, ожидая восхищения. Он так привык показывать всем эту фотографию, что, вероятно, она для него была реальнее самой виллы. «Это мне Джимми прислал. По-моему, очень хорошая карточка. На ней все так красиво». «Да, очень красиво. А вы давно виделись с ним?» «Он ко мне приезжал 2 года назад и купил мне дом, в котором я теперь живу. Оно, конечно, нам нелегко пришлось, когда он сбежал из семьи, но я теперь вижу, что он был прав». Он знал, что его ожидает большое будущее. А уж как он вышел в люди, так ничего для меня не жалел. Ему явно не хотелось расставаться с фотографией, и он медлил, держа ее у меня перед глазами. Наконец он убрал ее в бумажник и взамен вытащил из кармана старую растрепанную книжонку, озаглавленную «Прыг-скок Кэссиди». Вот, смотрите, это сохранилось с тех пор, как он был еще мальчишкой. Оно о многом говорит. Он раскрыл книжку с конца и повернул так, чтобы мне было видно. На последнем чистом листе было выведено печатными буквами «Расписание» и рядом число 12 сентября 1906 года. Под этим стояло. Подъем. 6 утра. Упражнение с гантелями и перелезание через стену. 6:15, 6:30. Изучение электричества и прочее. 7:15, 8:15. Работа. 8:30, 4:30. Бейсбол и спорт. 4:30, 5:00. Упражнение в красноречии и выработка осанки. 5:00, 6:00. Обдумывание нужных изобретений. 7:00, 9:00. Общее решение. Не тратить время на Шефтерса и... имя неразборчиво. Бросить курить и жевать резинку. Через день принимать ванну. Каждую неделю прочитывать одну книгу или журнал для общего развития. Каждую неделю откладывать $5, зачеркнуто, $3. Лучше относиться к родителям. «Мне это попалось на глаза случайно», — сказал старик. «Но это о многом говорит, верно?» «Да, о многом». «Он бы далеко пошел, Джимми. Бывало, как уже решит что-нибудь, так не отступит. Вы обратили внимание, как у него там написано «для общего развития»? Это у него всегда была особая забота. Он мне раз сказал, что я ем как свинья. Я его еще отодрал тогда за уши». Ему не хотелось закрывать книгу, он вслух перечитывал одну запись за другой и каждый раз пытливо оглядывался на меня. Подозреваю, он ждал, что я захочу списать эти записи себе для руководства. Без четверти три явился лютеранский священник из Флашинга, и я невольно начал поглядывать в окно, не подъезжают ли другие автомобили. Смотрел в окно и отец Гэтсби. А когда время подошло к трем, и в холле уже собрались в ожидании слуги, старик беспокойно заморгал глазами и стал бормотать что-то насчет дождливой погоды. Я заметил, что священник косится на часы, и, отведя его в сторонку, попросил подождать еще полчаса. Но это не помогло. Никто так и не приехал. Около 5 часов наш кортеж из 3 машин добрался до кладбища и остановился под дождем у ворот. Впереди катафалк, отвратительно черный и мокрый. За ним лимузин, в котором ехали мистер Гэтс, священник и я, и, наконец, многоместный открытый форт Гэтсби со слугами и вест-экским почтальоном, промокшими до костей. Когда мы уже вошли на кладбище, я услышал, как у ворот остановилась еще машина, и кто-то заспешил нам вдогонку, шлепая в торопях по лужам. Я оглянулся. Это был тот, похожий на филина человек в очках, которого я однажды, 3 месяца тому назад, застиг изумленно созерцающим книжные полки в библиотеке Гэтсби. Ни разу с тех пор я его не встречал. Даже фамилии его не знаю. Струйки дождя стекали по его толстым очкам, и он снял и протер их, чтобы увидеть, как над могилой Гэтсби растягивают защитный брезент. Я старался в эту минуту думать о Гэтсби. Но он был уже слишком далек, и я только вспомнил без всякого возмущения, что Дейзи так и не прислала ни телеграммы, ни хотя бы цветов. Кто-то за моей спиной произнес полголоса: «Блаженны мертвые, на которых падает дождь». И Филин бодро откликнулся: «Аминь». Мы в беспорядке потянулись к машинам. Дождь подгонял нас. У самых ворот Филин заговорил со мной. «Мне не удалось поспеть к выносу». «Никому, видно, не удалось». «Вы шутите?» Он чуть ли не подскочил. «Господи, боже мой! Да ведь у него бывали сотни людей!» Он опять снял очки и тщательно протер их с одной стороны и с другой. «Эх, бедняга!» — сказал он. Одно из самых ярких воспоминаний моей жизни – это поездки домой на рождественские каникулы. Сперва из школы, позднее из университета. Декабрьским вечером все мы, кому ехать было дальше Чикаго, собирались на старом полутемном вокзале Юнион-стрит. Забегали наспех проститься с нами и наши друзья-чикагцы, уже закружившиеся в праздничной кутерьме. Помню меховые шубки девочек из пансиона «Мисс такой-то или такой-то», пар от дыхания вокруг смеющихся лиц, руки, радостно машущие завиденным издали старым знакомым, разговоры о том, кто куда приглашен, ты будешь у Ордуев, у Херси, у Шульцев, длинные зеленые проездные билеты, зажатые в кулаке. А на рельсах, против выхода на платформу, желтые вагоны линии Чикаго, Милуоки, Сент-Пол, веселые, как само Рождество. И когда бывало поезд тронется в зимнюю ночь и потянутся за окном настоящие наши снега, и мимо поплывут тусклые фонари висконсинских полустанков, воздух вдруг становился совсем другой, хрусткий, ядреный. Мы жадно вдыхали его в холодных тамбурах, на пути из вагона ресторана, остро чувствуя, что кругом все родное. Но так длилось всего какой-нибудь час. А потом мы попросту растворялись в этом родном, привычно и нерушимо. Вот это и есть для меня Средний Запад. Ни луга, ни пшеница, ни тихие городки, населенные шведами, а те поезда, что мчали меня домой в дни юности. И сани с колокольцами в морозных сумерках, и уличные фонари, и тени гирлянд астралиста на снегу в прямоугольниках света, падающего из окон. И часть всего этого я сам, немножко меланхоличный от привычки к долгой зиме, немножко самонадеянный от того, что рос я в Карроуэевском доме, в городе, где и сейчас называют дома по имени владельцев. Я вижу теперь, что в сущности у меня получилась повесть о Западе. Ведь и Том, и Гэтсби, и Дейзи, и Джордан, и я – все мы с Запада. И, быть может, всем нам одинаково недоставало чего-то, без чего трудно освоиться на Востоке. Даже и тогда, когда Восток особенно привлекал меня, когда я особенно ясно отдавал себе отчет его превосходстве над жиреющими от скуки раскоряченными городишками за рекой Огайо, где досужие языки никому не дают пощады, кроме разве младенцев и дряхлых стариков, даже и тогда мне в нем чудилось какое-то уродство. Уэст-Эгг я до сих пор часто вижу во сне. Это скорее не сон, а фантастическое видение, напоминающее ночные пейзажи Эль Греко. Сотни домов, банальные и в то же время причудливой архитектуры, сгорбившихся под хмурым, низко нависшим небом, в котором плывет тусклая луна. А на переднем плане четверо мрачных мужчин во фраках несут носилки, на которых лежит мужчина в белом вечернем платье. Она пьяна, ее рука свесилась с носилок, и на пальцах холодным огнем сверкают бриллианты. В сосредоточенном безмолвии мужчины сворачивают к дому. Это не тот, что им нужен. Но никто не знает имени женщины, и никто не стремится узнать. После смерти Гэтсби я не мог отделаться от подобных видений. Все кругом представлялось мне в уродливо искаженных формах, которые глаз не в силах был корректировать. И когда закурились синеватые струйки дыма над кучами сухих ломких листьев, и белье на веревках стало лубенеть на ветру, я решил уехать домой, на запад. Оставалось только выполнить одно дело, неприятное, тягостное дело, за которое лучше было, пожалуй, и не браться. Но мне хотелось привести все в порядок перед отъездом, а не полагаться на то, что равнодушное море услужливо смоет оставленный мною мусор. Я встретился с Джордан Бейкер и завел разговор о том, что мы с ней пережили вместе, и о том, что мне после пришлось пережить одному. Она слушала молча, полулежа в большом глубоком кресле. На ней был костюм для игры в гольф, и, помню, она показалась мне похожей на картинку из спортивного журнала. Задорно приподнятый подбородок, волосы цвета осенней листвы, загар на лице такого же кофейного оттенка, что спортивные перчатки, лежавшие у нее на коленях. Когда я кончил, она без всяких предисловий объявила, что выходит замуж. Я не очень поверил, хотя и знал, что кивне она только головой, за женихами дело не станет, но притворился удивленным. На мгновение у меня мелькнула мысль: может быть, я делаю ошибку? Но я быстро переворошил в памяти все с самого начала и встал, чтобы проститься. «А все-таки это вы мне дали отставку», — неожиданно сказала Джордан. «Вы мне дали отставку по телефону. Теперь мне уже наплевать, но тогда я даже растерялась немного. Для меня это внове». Мы пожали друг другу руки. «Да, между прочим», — сказала она, — «помните, у нас однажды был разговор насчет автомобильной езды?» «Вспоминаю, но не очень ясно. Вы тогда сказали, что неумелый водитель до тех пор в безопасности, пока ему не попадется навстречу другой неумелый водитель. Ну так вот, именно это со мной и случилось. Сама не знаю, как я могла так ошибиться. Мне казалось, вы человек прямой и честный. Мне казалось, в этом ваша тайная гордость». «Мне 30 лет», — сказал я. «Я 5 лет как вышел из того возраста, когда можно лгать себе и называть это честностью». Она не ответила. Злой, наполовину влюбленный и терзаемый сожалением, я повернулся и вышел. Как-то раз, в конце октября, я увидел на 5-й авеню Тома Бьюкинена. Он шел впереди меня своей быстрой, напористой походкой, слегка отставив руки, словно в готовности отшвырнуть любую помеху и вертя головой по сторонам. Я замедлил шаг, чтобы не нагнать его. Но он в это время остановился и, наморщив лоб, стал рассматривать витрину ювелирного магазина. Вдруг он заметил меня и поспешил мне навстречу, еще издали протягивая руку. «В чем дело, Ник? Ты что, не хочешь со мной здороваться?»
«Не хочу. Ты знаешь, что я о тебе думаю».
«Ты с ума сошел, Ник?» — воскликнул он. «Ты просто спятил. Я понятия не имею, о чем ты говоришь».
«Том», — спросил его Пор, — «что ты в тот день сказал Уилсону?» Он молча уставился на меня, и я понял, что моя догадка насчет тех 3 невыясненных часов была правильна. Я повернулся и хотел уйти, но он шагнул вперед и схватил меня за плечо.
«Я сказал только правду. Он пришел, когда мы собирались в дорогу, и я передал через лакея, что у меня нет времени для разговоров. Тогда он стал силой рваться наверх. Он был в таком состоянии, что пристрелил бы меня на месте, не скажи я ему, чья была машина. У него был заряженный револьвер в кармане». Он вдруг вызывающе повысил голос. «А что тут такого, если я и сказал ему? Тот тип все равно добром бы не кончил. Он вам пускал пыль в глаза, и тебе, и Дейзи, а на самом деле это был просто бандит. Переехал бедную Миртл, как собачонку, и даже не остановился».
Мне нечего было возразить, поскольку я не мог привести тот простой довод, что это неправда.
«А мне, думаешь, не было тяжело? Да когда я пошел отказываться от квартиры и увидел на буфете эту дурацкую жестянку с собачьими галетами, я сел и заплакал, как малое дитя. Черт дери, даже вспомнить жутко».
Я не мог ни простить ему, ни посочувствовать, но я понял, что в его глазах то, что он сделал, оправдано вполне. Не знаю, чего тут было больше, беспечности или недомыслия. Они были беспечными существами, Том и Дейзи. Они ломали вещи и людей, а потом убегали и прятались за свои деньги, свою всепоглощающую беспечность или еще что-то, на чем держался их союз, предоставляя другим убирать за ними. На прощание я пожал ему руку. Мне вдруг показалось глупым упорствовать. У меня было такое чувство, будто я имею дело с ребенком. И он отправился в ювелирный магазин покупать жемчужное колье. А, быть может, всего лишь пару запонок, избавившись навсегда от моей докучливой щепетильности провинциала. Вилла Гэтсби еще пустовала, когда я уезжал. Трава на газонах разрослась так же беспорядочно, как и у меня на участке. Один из местных шоферов такси, проезжая мимо ворот, всякий раз тормозил на минуту и указывал пассажирам видневшийся в глубине сада дом. Может быть, тот самый шофер вез Дейзи и Гэтсби в Ист-Эк в ночь, когда случилось несчастье, и, может быть, он потом сочинил целый рассказ по этому поводу. Мне не хотелось выслушивать этот рассказ, и, выйдя с вокзала, я всегда обходил его машину стороной. По субботам я нарочно задерживался попозже в Нью-Йорке. В моей памяти были настолько живы великолепные празднества на Вилле Гэтсби, что мне без конца слышались смутные отголоски музыки и смеха из соседнего сада и шум подъезжающих и отъезжающих машин. Один раз я действительно услыхал, как по аллее проехала машина, и даже увидел лучи фар, неподвижно застывших у самого дома. Вероятно, это был какой-нибудь запоздалый гость, который долгое время пропадал в чужих краях и не знал, что праздник уже закончен. Я не стал выяснять. Накануне отъезда мои вещи были уже уложены, и мой додж уведен купившим его бакалейщиком. Я пошел взглянуть последний раз на эту огромную, нелепую хоромину. Какой-то мальчишка нацарапал обломком кирпича непристойное слово на белых ступенях, и оно четко выделялось при свете луны. Я затер его, шаркая подошвой о камень. Потом я спустился к берегу и прилег на песке. Почти все богатые виллы вдоль пролива уже опустели, и нигде не видно было огней. Только по воде, неярким пятном света, скользил плывущий паром. И по мере того, как луна поднималась выше, стирая очертания ненужных построек, я прозревал древний остров, возникший некогда перед взором голландских моряков, нетронутая зеленая лона нового мира. Шелест его деревьев, тех, что потом исчезли, уступив место дому Гэтсби, был некогда музыкой последней и величайшей человеческой мечты. Должно быть, на один короткий, очарованный миг человек затаил дыхание перед новым континентом, невольно поддавшись красоте зрелища, которого он не понимал и не искал, ведь история в последний раз поставила его лицом к лицу с чем-то соизмеримым, заложенной в нем способности к восхищению. Среди невеселых мыслей о судьбе старого неведомого мира я подумал о Гэтсби, о том, с каким восхищением он впервые различил зеленый огонек на причале, там, где жила Дейзи. Долог был путь, приведший его к этим бархатистым газонам, и ему, наверное, казалось, что теперь, когда его мечта так близко, стоит протянуть руку, и он поймает ее. Он не знал, что она навсегда осталась позади, где-то в темных далях, за этим городом, там, где под ночным небом раскинулись неоглядные земли Америки. Гэтсби верил в зеленый огонек, свет неимоверного будущего счастья, которое отодвигается с каждым годом. Пусть оно ускользнуло сегодня, не беда. Завтра мы побежим еще быстрее, еще дальше станем протягивать руки, и в одно прекрасное утро... Так мы и пытаемся плыть вперед, борясь с течением. А оно все сносит и сносит наши суденушки обратно в прошлое.